Здравствуй, наш дорогой слушатель! Сегодня мы расскажем тебе о невероятных приключениях, описанных Жюль Верном в книге «15-летний капитан». Эта история началась 27 января 1873 года. Ранним утром топсельная шхуна «Пилигрим» пришвартовалась к причалу в Оклендском порту. Январь в Новой Зеландии, как и во всем южном полушарии, самая середина лета. Однако капитан Халл был вынужден до срока окончить китобойную кампанию. Хотя и сам он, и весь постоянный экипаж «Пилигрима», состоявший из боцмана, четверых матросов и юнги, были крайне этим раздосадованы. Причиной же для преждевременного захода в порт послужил неудачный выбор вспомогательной команды, обнаружившей полную негодность к китовому промыслу. Капитан «Пилигрима» Халл сошел на берег для набора новых матросов, а команда шхуны, ожидая его возвращения, сидела на корме, обсуждая сложившуюся ситуацию.
«Эх, не повезло нам с этими наемными матросами! Лодыри и мошенники! Вот разве что новый кокни Гора своей стряпнёй не подкачал. Да и тот мне не нравится. Больно взгляд недобрый у этого португальца!» —
говорил матрос небольшого роста с платком на голове.
«Что тебе не Гора? Он нос из камбуза не кажет. Так, вылезет, посмотрит из-под лобья, буркнет что-то непонятное и уходит обратно. Но остальные и верно походимцы», —
хмуро отвечал ему силач в брезентовой робе.
«Да хуже того неумехи! Где это видано, чтобы гарпунщик трижды кряду промахивался? Одна теперь радость — вспоминать, как капитан раздавал им затрещины, когда саживал на берег.
Что проку? Мы ждали, что к концу плавания трюмы будут ломиться от китового жира, а там три четверти бочек пустые».
К разговору присоединился Хоуик, старый боцман с серьгою в правом ухе.
«Ничего, сезон ведь не окончился. Глядишь, успеем набить еще с десяток китов.
Посмотрим, кого капитан взамен того сброда найдет.
А вон, гляньте! Уже ведет кого-то».
Завидев капитана Халла издалека, матросы, однако, почти сразу отметили, что трое сопровождающих его людей довольно мало напоминают китобоев. Вместе с капитаном к причалу шли неряшливо одетый мужчина лет 50 и дама с маленьким мальчиком. Последних тотчас узнали как супругу владельца судна, миссис Уэлден, и ее 5-летнего сына. Вскоре все четверо приблизились к трапу. Остановившись в нерешительности, миссис Уэлден и капитан Халл продолжили разговор.
«Сначала в Австралию, затем дождаться трансокеанского парохода — нет, это было бы невыносимо. По прибытии я все объясню Джеймсу, и он будет счастлив возместить вам любые убытки».
«Но вы осознаете, сударыня, что «Пилигрим» — это шхуна, а не пакетбот, и плавание на ней будет не столь приятным?»
«О, поверьте, я не раз делила с мужем тяготы дальних странствий, в том числе и на судах его китобойной флотилии. Иные из них вы бы, наверное, назвали лоханками, но, право, о «Пилигриме» этого сказать нельзя».
«О, нет, он надежен и быстроходен, так что проделать путь в 3000 миль — сущий пустяк. Беспокоюсь я лишь о вашем комфорте».
«Я вынуждена обратиться к вам с этой просьбой. Новозеландский климат плохо сказался на здоровье моего мальчика. Джек долго хворал, необходимо скорее доставить его в Америку».
Мальчик в бескозырке с мольбой посмотрел на капитана.
«Умоляю, возьмите нас с собой, мистер Халл. Я так мечтал о путешествии на настоящем паруснике».
«О, уже торопишься стать моряком. Ну что ж, я дам вам мою каюту. Осталось лишь распорядиться, чтобы прислали ваш багаж».
Джек от радости запрыгал вокруг мамы.
«Так мы плывем! Ура!
О, благодарю вас!»
Капитан поспешил заверить обрадованную миссис Уэлден, что сие не стоит признательности. Маленький Джек был так счастлив, что, несмотря на слабое здоровье, в восторге взбежал по трапу на борт. И лишь господин небрежного вида остался безучастен,
продолжая глядеть прямо перед собою сквозь очки с толстыми стеклами. Заметив его отсутствующий взгляд, миссис Уэлдон произнесла:
«Что же вы не поблагодарите нашего капитана, дорогой кузен Бенедикт?»
«Да-да, стало быть, поплывем в Америку. Скажите, любезный, на вашем корабле водятся какие-нибудь насекомые?»
«Да что вы, помилуйте! Как изволила отметить миссис Уэлдон, пилигрим не какая-нибудь лохань».
«Что весьма и весьма прискорбно».
Сказав это, он сокрушенно покачал головой и поплелся на палубу. Капитан Халл в замешательстве посмотрел ему вслед и перевел взгляд на его двоюродную сестру.
«Бенедикт помешан на энтомологии, науке о насекомых. Поверите ли, он эти дни жил предвкушением краткой остановки в Брисбене. Как вам должно быть известно, австралийские гостиницы кишат тараканами. Я, правда же, рада, что его мечты сбудутся не на сей раз».
«Мам, какие большие мачты!»
«Джек, не бегай!»
«Энтомология. Бедняга».
Знакомство с экипажем состоялось незамедлительно. Впрочем, миссис Уэлдон в представлении не нуждалась, а сама она не знала из команды одного лишь кока. Более всего она обрадовалась Юнге, которого в последний раз видела года три назад.
«Не могу поверить! И это тот самый маленький Дик?»
«Дик Сент. Не смотрите, что юн. В свои 15 он уже морской волк».
«О, не сомневаюсь».
«Вы слишком добры. Капитан, позвольте я докончу работу на баке».
«Ступай, Юнга».
«Я напрасно его смутила».
«Он был польщен, оттого и зарделся. Я вам так скажу. Скромность выведет его в люди. Хотя и все остальное при нем. И голова на плечах есть, и силенка в руках не по годам. Вот разве что на слова скуп, но в том я вижу лишь достоинство. Да и понятно, от жизни ему досталось».
«Непростая судьба у мальчика».
«Да, 8 лет бежать из приюта для подкидышей и устроиться юнгой на торговое судно. Он 2 года жил на одной похлебке, прежде чем я его приметил, по чистой случайности оказавшись на борту. Ну а дальше, дальше вы знаете и сами».
«Вы правильно сделали, что отрекомендовали его мужу. Но скажите, не рано ли он прервал обучение в школе, в которую определил его Джеймс?»
«На мой взгляд, здесь самая лучшая школа для моряка. Дик давно отменный матрос, и я понемногу обучаю его своему ремеслу. Так что 5 лет буду рекомендовать его вашему супругу уже как капитана».
Тем временем будущий капитан, а пока лишь младший член экипажа, засучив рукава, принялся драить палубу на баке. За ним с восхищением наблюдал 5-летний Джек, которому всякая морская работа представлялась почетной. Боцман отдавал указания матросам, поправлявшим оснастку, а с кухни или по морскому скамбузу доносились запахи жареной рыбы. Шхуна «Пилигрим» готовилась к завтрашнему отплытию. На другой день судно вышло из Оклендского порта и взяло курс к побережью Нового Света. Следующие 3 суток ветер был попутным, однако 1 февраля он задул с востока, и капитан ворча приказал держать круто к ветру, чтобы шхуну не занесло в экваториальные течения. За эти дни плавания Джек успел сдружиться с юным матросом, и Дик, стараясь развлечь мальчика, позволял ему взбираться по вантам на мачты, откуда особенно хорошо было любоваться просторами океана.
«Как славно, Дик! Я смотрю сверху, на чае!»
— восторженно кричал Джек.
«У меня замирает сердце! Мой мальчик на такой высоте!»
Ухмыляясь в шкиперскую бородку, капитан Халл успокаивал миссис Уэлдон.
«Ну-ну, не бойтесь, сударыня. Дик подхватит его в любой миг. Но если вы опасаетесь, что упражнения на свежем воздухе вредны для вашего сынишки...»
«О, нет! К нему вернулся здоровый румянец!»
В это время Джек показал рукой в морскую даль.
«Дик! Что это там? Посмотри!»
«Где?»
Да вон, что-то чернеет.
Право по курсу, под ветром, полузатопленный корабль.
Возглас Дика Сэнда всполошил весь экипаж. Свободные от вахты матросы бросились на палубу. Капитан Халл, посмотрев в подзорную трубу, прокричал боцману, стоявшему у штурвала:
Хоуик, право руля. Подходить не ближе, чем на кабельтов, чтобы не было опасности столкновения.
Слушай, сэр.
Через четверть часа Пилигрим приблизился к судну достаточно, чтобы капитан мог различить тускло блестевшую на солнце медную обшивку, порванные такелажные цепи и огромную пробоину в носовой части. Двое матросов и Дик прыгнули в спущенную на воду шлюпку, и когда та обогнула корму потерпевшего крушение брига, Дик вслух прочел огромную надпись.
«Вальдек».
«На палубе ни души. Если кто и уцелел после столкновения, то, вернее всего, они погибли от жажды и голода».
«Послушайте, кажется, лай».
«О, в самом деле, собака в трюме».
«Поднимемся с левого борта».
«Приготовьтесь, сейчас будем любоваться на мертвецов».
Однако, вопреки мрачному предсказанию, на Вальдеке помимо собаки были найдены пятеро темнокожих, в которых едва теплилась жизнь. Вскоре в другой шлюпке прибыла подмога, и через какие-нибудь полчаса несчастных уже поднимали на палубу Пилигрима. Рыжеватый пес был поднят последним. Напившись воды из подставленной миски, он благодарно завилял хвостом, но вдруг, увидев Негора, глухо заворчал и подал туловище назад, словно готовился прыгнуть на португальца.
«Вальсен Боро!»
— закричал Кок.
«Негора! Отчего пес так странно себя повел?»
«Спрашиваете о том у его хозяина, капитан Халл».
«А любопытно, кому из тех пятерых принадлежит это рыжее бестие?»
Задумчиво разглядывая вместе с Диком ошейник собаки, произнес боцман Хоуик.
«Очевидно тому же, чьи это инициалы».
«Какие?»
«Да вот же на ошейнике. СВ».
СВ. Ну что ж, дождемся, пока придут в себя наши гости. Хотелось бы знать, кто они. Вольные люди или рабы, которых тайком перевозили в трюме. Так или иначе, готов спорить на бочку рома, что от них мы узнаем массу интересного. И о том, что случилось с Вальдеком, и о собаке».
Спасенных окружили самым заботливым уходом. Хотя все они были крайне истощены, здоровая пища и продолжительный сон делали свое дело. И через пару суток старик-негр и четверо его товарищей по несчастью были уже в состоянии отвечать на расспросы.
«Как же зовут вас?»
«Меня Том. Это Остин, Актеон и мой сын Бат. А этого здорового малого звать Геркулесом»,
— ответил самый старший из спасенных, седовласый негр.
«Ну, имя для него подходящее, экий великан. А откуда следовал Вальдек?»
«Из Мельбурна. Он должен был доставить нас на родину».
«Сын зовет Америку родиной. Я-то сам родился в Мозамбике, но был вывезен из Африки в Южные Штаты в возрасте 6 лет».
«Значит, вы не рабы», —
заметил Хоуик, раскуривая трубку.
«Нет, сэр. Мы свободные граждане Пенсильвании. Из нас пятерых я один хорошо помню, что такое рабство».
«А как вас занесло в Австралию?»
«Мы нанялись работать на плантацию к одному англичанину. И, подкопив деньжат, дождались окончания 3-летнего контракта, а затем отправились домой».
Дальнейшая их история была такова. Спустя 17 суток после отплытия из Мельбурна Вальдек столкнулся с каким-то большим пароходом. Произошло это темной ночью, когда пятеро спали в пассажирской каюте. Разбуженные страшным толчком, они на ощупь нашли дорогу на палубу, но к тому моменту капитан и его команда исчезли. Очевидно, они сели в шлюпку и поспешили скрыться, не думая о тех, кто остался на борту полузатопленного брига.
Но неужели и пароход не остановился, чтобы подобрать пострадавших?
О, нет! Он умчался на всех парах. Верно, Актеон?
Бесполезно было взывать о помощи. Нас бы уже никто не услышал.
Чудовищно! За вами не вернулись ни те, ни другие.
Самый могучий из спасенных, которого звали Геркулес, потрепав собаку по загривку, грустно добавил:
а капитан Вальдека не пожелал даже вспомнить про своего пса.
А, так, вот чей это пес. Как его звать?
Его зовут Динго.
Похож. Выходит, С и В инициалы капитана.
Нет, по словам матросов, собака принадлежала ему лишь с недавних пор и досталась вместе с ошейником. Ее нашли близ устья Конго на западном побережье Африки.
Постойте. Да, черт возьми! Мне сразу показалось знакомым начертание этих букв. И теперь я с уверенностью могу сказать, что на ошейнике выгравирован вензель знаменитого французского географа Самюэля Вернона.
Кузен Бенедикт потер переносицу, стараясь что-то вспомнить.
Самюэль Вернон, не тот ли отважный путешественник, который странствовал в самых дебрях африканского континента?
Да, но, увы, со времени последней экспедиции от него не было никаких известий. Полагаю, что либо он погиб, либо был захвачен туземцами, а пес, видно, был удачливее хозяина.
В таком случае остается выяснить одно.
Отчего Динго ненавидит нашего Кока?
В следующие дни погода стояла ясная, однако норд-ост понемногу начал стихать, и наступила полоса штиля. Капитан Халл, сетовавший на неблагосклонность морской стихии, полдня прохаживался по палубе и не знал, чем себя занять. Вместе с капитаном скука одолевала и верных ему матросов. Но около 5 часов пополудни раздался взволнованный крик вахтенного.
«Впереди по левому борту кит!»
«Кит! Хоуик, тащи мою подзорную трубу! Живо!»
«Сию минуту, сэр!»
«Кит!» «Боцман, ну где труба?»
«Несу! Посмотрите, сэр, с какой силой взметаются в воздух фонтаны! Мне кажется, это полосатик!»
«Да-да-да, верно, боцман!» И притом довольно крупный.
Длины в нем по меньшей мере 70 футов. Жаль, нам никак нельзя оставлять корабль. А ведь если б его загарпунить...
Это ж сколько ворвания и китового уса. Я уже не говорю о мясе.
Ну же, капитан!
Да, да, дерут меня черти. Посмотрим, не забыл ли я китобойное ремесло.
Ура!